дилетанты.
Здравствуйте все. Сергей Шургунов, Сергей Бунтман, ведущий этой программы. Она посвящается, как всегда, добрый вечер. У нас в гостях Андрей Кураев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сразу представил гостей. И тема у нас будет такая. Одна из публикаций последнего журнала «Дилетант». Одна из публикаций – это документы, связанные с 43-м годом. И с поворотом в отношении с избранием нового патриарха. И с поворотом в отношении к всеми признанным советской власти и Русской Православной Церкви. И есть очень ценные документы, почитайте, они известны, и история известна. Но мы сегодня хотели бы поговорить вот на такую тему Сталина и Церкви. Здесь очень много есть легенд, мифов, и как черных, так и белых. И поэтому с отцом Андреем мы бы хотели сегодня поговорить. Скажите, пожалуйста, все-таки во время войны очевидно, что церковь стали притеснять, да и до войны, год-полтора, стали притеснять гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Как вам кажется, это было больше связано с политикой, с расчетом или с каким-то пониманием о роли церкви руководством советским?
Нет, я думаю, что поначалу просто не до того.
Это в начале войны именно, да?
Да. А потом уже потихонечку стало приходить понимание того, что пора все-таки как-то сворачивать гражданскую войну, потому что идет война мировая, действительно, по сути, отечественная.
Но, тем не менее, социально продолжались и аресты, и репрессии, и было достаточно жестким, и оставалось государство. Но вот по отношению к церкви, еще, конечно, 22 июня, не до Молотова, но примерно в это же время... Тогда Сергий выступил прямо 22 июня.
Ну, здесь патриарх, да? Да, об этом у нас любят говорить.
Он вместо блюстителя.
С другой стороны, надо задать простой вопрос. В скольких экземплярах было напечатано его воззвание? Кто о нем знал?
Ну, да. Но здесь...
Но потом же, значит, в кинофильмах перед сеансами, в хрониках ТАССа, особенно когда уже формируется танковый корпус Дмитрий Донской, это все, что называется, активно пиарилось.
Но, конечно, но все равно это публичное высказывание, все равно оно было, сколько бы экземпляров ни было. И это все равно такой, кажется, естественный поступок. И поступок замечательный.
Естественно, на самом деле.
А почему?
Вот. Ну, дело в том, что естественно было бы обрадоваться. Вот, наконец-то пришла Божья кара на наших палачей.
Вот с этой точки зрения,
конечно,
да?
Конечно, да. Так. А поступок митрополита Сергия был по-хорошему сверхъестественен. По церковному говоря, духовно и на благодать.
Ну, знаете, если как... Все-таки я, конечно, понимаю, я достаточно много, и мы все читаем, и понимаем, пытаемся разобраться в чувствах людей по отношению к советской власти и при нападении на Советский Союз. Все-таки давайте договоримся, что это было нападение на Советский Союз, а не какой-то там превентивный удар товарища Гитлера.
Да.
И вот ощущение
войны,
людей, что война. Что война, ведь все-таки сразу понять, что это не за Сталином пришли и не за большевиками пришли, а это все-таки война против России.
Ну, вот мне как-то памятно описание начала войны в «Докторе Живаго». Повеяло свежим воздухом, что-то настоящее. Не вот этот вот страшный театр призраков и теней, Хичкок такой вот, да. А вдруг вот грозовой свежий воздух, когда вот понятно, вновь вернулось какое-то ощущение земли, родины, ощущение человеческого братства.
Понимание,
что делаем, да.
Ну вот этот пост очень интересно. Я потом покажу нашим зрителям, сетевизора, я покажу книжку и скажу, очень будет любопытно почитать, как раз на нашу сегодняшнюю тему, почитать книгу, которая вышла несколько лет назад. Я ее покажу потом во второй части нашей программы. Но вот там отмечается очень интересно, что в 1939 году градус антицерковной пропаганды и антихристианской вообще заодно снизился. И это связывает с тем, что после начала Второй мировой войны, когда присоединили некоторые земли, Западную Белоруссию, Западную Украину, снизился градус, и объяснение такое, чтобы не будить лишнее, вот скажем так, напряжение, не порождать лишнее напряжение на вот новых территориях.
То есть присоединились люди, еще не адаптированные к советской реальности.
Ну, скажем так, присоединилась масса верующих.
Да.
Масса христиан.
Я вот не очень уверен, что это...
Но кстати, масса и не православных.
Почему?
Ну, если мы говорим о Западной Беларуси,
и есть греко-католики, там есть и греко-католики, но есть и православные, насколько я понимаю.
Ну, конечно, есть, но масса.
Я бы все-таки какую-то дату начала торможения отнес бы более ранним временам. История, булгаковская история Михаила Афанасьевича, он рассказывает о том, как неожиданно совершенно, какая-то такая совершенно кощунственная постановка про князя Владимира Кощунь-Русинина, окрику Сталина была.
Это 34-й, если не...
Ну и позднее, позднее.
Какая-то история «Богатыри», кажется.
Да. Это опера, Бородина.
Опера, да. Но, конечно. Лебедев «Кумач» был как раз причастен.
Демьян Бедный там. Скандал состоял в том, что это был либретто Демьяна Бедного.
Да. Демьяна Бедного, конечно.
Вот я как раз... Скорее это связано с историей, чем с христианством.
Нет, вот я можно задам в этой связи такой сложный вопрос, который меня мучает. Потому что, с одной стороны, для меня очевидно, что... Действительно происходило как бы возвращение к словам Отечества.
Это и столетние истоком... были Пушкина.
Вот, я тоже хотел сказать.
Академическое издание Льва Толстого.
И понятно, что, кстати, я читал формулировку по поводу этой оперы. Там прямо говорилось, что для нашего Отечества крещение было событием положительным. Точка. Одновременно с этим, 37-й год, это Бутовский полигон. То есть те священники, которых не расстреляли в гражданскую войну, которых арестовывали, потом отпустили, тут их взяли и расстреляли. То есть их воспринимали, если пытаться найти в безумии логику, как потенциальных противников на случай грядущей войны.
Ну, тогда противников видели где угодно, в собственном генералитете тоже.
Да. Ну, просто дата есть. Здесь это ясно. И первый съезд советских писателей, 34-й, 36-й, вот эти все 37-й, как юбилей Пушкина.
Ну, конечно,
это
новая античность возвращается,
это возвращение понимания истории. Да. Это другое. Это то, что потом Александр Верт назовет националистическим НЭПом.
Отчасти.
Назовет.
Да, и в более широком смысле.
Имперский ренессанс такой.
Возрождение культа моногамной семьи.
Да. Возвращение елки в той или иной степени, конечно.
Определенных и культа традиций. Моногамной семьи. Совершенно верно.
Когда неверных мужей начинают на парткомах и правкомах разбирать.
Да. Еще и... Но здесь есть. В 1939 году есть документ, что Берия, новый нарком внутренних дел, Берия подает докладную записку, и несколько тысяч священников и религиозных деятелей, которые еще не были расстреляны, отпускают.
1939.
В 1939 году отпускают из лагерей, и вот снижается накал. Но вернемся к событиям.
Ну, надо сказать здесь в скобках, что вообще накал 1937-го снижается. И появляется доклад Маленкова о перехлёстах Ежовы и все прочее.
Там-то да.
Происходит реабилитация людей.
Как потом будет ослабление нового накала там в начале 50-х, 50-х? Третий год. После смерти. Другая волна. Это закономерности репрессий. Но вот сейчас очень хотелось бы вернуться здесь. Значит, поначалу было все-таки не до того.
Плюс этому, я думаю, мотив экономии. То есть, то же самого начала, с июня перестает издаваться журнал «Безбожник».
Да.
Прекращается финансирование и деятельность Союза воинствующих безбожников.
А Ярославского, для победы, Ярославского там, даже заставили написать текст о положительной роли Русской православной церкви. Наша история.
43-й год. Это очень во многом перелом, и уже когда стало совсем понятно, что, во-первых, уничтожена та армия старого образца, почти вся уничтожена до военного образца, на этом, простите меня, горючим далеко не уедешь на, скажем, пролетарском интернационализме, и что нужен патриотизм, возвращение старой формы царской
погоны.
Армии. Погоны. И далее, ближе к Тегерану...
И даже та самая георгиевская ленточка повязывается
орден
на орден.
Орден славы. Да. Орден славы, замечательный орден славы появляется, как замена солдатскому
Георгия. Но при этом, заметь, уже в 41-м звучат Дмитрий Донской, Александр Невский, Смавзолей.
Да, это все звучит, это потихоньку, но уже к осени 43-го года уже конкретные действия власти по отношению к церкви начинаются.
Ну, там было совпадение нескольких мотивов. Во-первых, все-таки уже позади то, что позднее будет названо коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. Уже Курская битва отгремела. А второе, да, поэтому вот считать, что некоторые современные церковные мифологии утверждают, что вот именно с этой встречи начались победы. Нет, это позже, это сентябрь 43-го.
Даже
да. И самое главное, почему именно это вот осень 43-го? Потому что Красная Армия вышла к границам Украины. И началось освобождение Украины. При этом Сталин прекрасно понимал тезис будущего Кучмы о том, что Украина не Россия. И, естественно, у него были опасения, не будут ли выстрелы в спину идущим вперед частям Красной Армии. Насколько злопамятны хохлы, в конце концов. Да? Вот. И поэтому буквально за несколько часов до приема трех митрополитов Сталин принимал у себя в кабинете полковника Карпова. Полковник Карпов занимался в генштабе связью с партизанскими соединениями Украины по ту линию фронта. И Сталин его спросил именно о настроениях, которые известны на Украине, в том числе в религиозной и политической области. Но, опять же, было понятно, что и по сю пору такое обыденное сознание Украины более религиозно, чем российское. Опять же, все-таки 2 года под оккупацией. Эти 2 года были временем народного возрождения церкви.
Да.
То есть неправильно говорить, что это оккупационные власти возрождали церковь. Но они не мешали, до некоторой степени не мешали. Отчасти мешали.
В основном до 42-го года до конца есть там документы.
Так
когда...
Псковская миссия.
Псковская миссия – это русская эмигрантская. Это очень интересная вещь была.
Вот. И было понятно, что это некий новый фактор, который надо учитывать в своей деятельности. Второе, что действовало тогда, это предстоящий визит министра иностранных дел Великобритании в Советский Союз. И очень важная для Сталина тема – это тема Второго фронта. И было понятно, что, с одной стороны, наши любимые союзники будут забалтывать эту тему до некоторой степени. И, как всегда, одна из тем – это права человека, это как у вас тут внутренняя жизнь и так далее.
Свобода совести.
Да. И поэтому, поскольку было известно, что в состав делегации англичане включают какого-то своего примаса, то поэтому ему нужен коллег-омолог со стороны советской. Наш советский примус. Поэтому надо было срочно организовать избрание патриарха. Вот это вот были основные мотивы, почему Сталин в оперативном порядке отстранил маршалов, а вот начал общаться с митрополитами. Да, упомянутый мною Карпов, он через несколько часов назначается Сталином главой Совета Патриархов Русской Православной Церкви.
У нас вообще все были с говорящими фамилиями.
Карпов – это очень интересная фигура и очень интересный инструктор. Он получил от Сталина тогда не вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, но там было очень все как-то так, в принципе, позитивно. Потому что сам архиерейский собор.
Давайте поясним наш слушатель, откуда мы это знаем, какие инструкции Карпов получил от Сталина.
Вот.
Потому что прошло 10 лет, и начинается хрущевская волна борьбы с церковью.
Гонение.
А начальник соответствующего ведомства прежний Карпов, и он получает по голове в ЦК, что ты себе позволяешь, что ты попам помогаешь.
54-й год.
Да, и, соответственно, Карпов в этих словах пишет докладную записку на первое имя, вот, где он сообщает, да я вот исполняю те инструкции, что мне были. Дайте другие, я исполню. Но тогда вот все обстояло так, и мне было сказано Сталином так, я это исполняю.
И дошел наоборот.
И документ дошел до нас.
Такой разговор, может, он апокрифический, но дошел разговор до нас.
Его боишься?
Как же Карпов и, причем, митрополит Алексий тогда как-то вот посмотрели, Карпов, это тот самый Карпов, который нас гонял, вот, и на что Сталин ответил. Он верный человек, исполнительный товарищ. Он ему было, партия приказала ему гонение устраивать. Вот теперь партия будет вас...
Ну, один из апокрифов – это когда духовное лицо является в светской одежде к Иосифу Виссарионовичу, он говорит, меня боишься, а его не боишься.
Ну, там, да, но это все это веселые истории, которые существуют.
Но это есть, и возвращение многих из заточения,
да,
что означало свобода.
Не веселая история состоит в том, что, тем не менее, первый храм на территории РСФСР, первое постановление правительства, разрешающее открыть храм, это февраль 44-го. То есть, смотрите, еще полгода после той встречи и договоренности реальных шагов, которые для реальных людей, прихожан, ничего еще не делается. То есть, понятно, что поначалу политическое шоу. с избранием патриарха, встреча английской делегации и предъявление такой иконы русской церковной традиционности, православной для украинского жителя.
Насколько я понимаю, на освобожденных территориях те храмы, которые были открыты, их не закрывали.
Да, и вот надо сказать, что вплоть до нового тысячелетия это очень чувствовалось. Где прошла линия фронта. То есть по количеству храмов в епархии. Вот, и епископы, которые там ценили какие кафедры богаче, беднее, они это всегда учитывали.
Там были немцы или нет. Интересно. И это несмотря на всё, весь разгул 29-го года, начало 30-х, вот разрушение храма.
Антицерковный погром, да.
Ну, храмы, понятно, не разрушались, но все-таки, вновь говорю, на оккупированной территории восстановление их началось раньше, на несколько лет.
Угу. То есть уже,
и вторично они уже редко. Когда
буквально война возрождала храмы.
Ну, это громко сказано, война, но такие обстоятельства.
Ну, и потом, здесь же ведь штука такая, когда речь идет о здании, которое запущено и заброшено, там ведь бывает и каждый пропущенный год, каждая пропущенная осенью.
Да.
Риск обрушения тотального она увеличивает.
Выдвигает в качестве еще. Вот мы сейчас посмотрели на как раз визит Идена, грядущая Тегеранская конференция. Есть еще один аспект, который подчеркивает очень часто. Это аспект все-таки влияния на страны Восточной Европы, будущее, которое уже тогда виделось достаточно реальным. На балканские страны. И выстраивание именно такого вот славянского пояса. Борьба была большая против санитарного кордона, возможного. Против каких-то объединений таких антисоветских. И вот здесь было решено, что, в общем-то, церковь должна играть большую роль.
Я думаю, что Сталин сам не ожидал, какой получится Восточная Европа к концу 40-х годов. То есть вот этот вот Варшавский договор, это весь вот такой залитый бетон,
да.
Советский цемент, там весь такой пояс. Я думаю, что он сам тогда еще этого не ожидал. Он полагал, что все-таки у этих стран будет больше самостоятельности в их внутренней жизни. Вот. И действительно, у него были некоторые представления, может быть, несколько иллюзорные. Видите ли, поскольку он и его партия многие десятилетия боролись с православной церковью как с политической силой, он, кажется, сам поверил, что это так. Что это есть политическая сила, и поэтому давайте пробуем ее использовать. Не гнобить, а использовать в наших интересах, ну, хотя бы на той части планеты, где мы еще не успели их совсем уничтожить.
Но это ведь так и оказалось.
Оказалось, нет.
Нет?
Оказалось,
а почему нет?
Потому что церковь не партия.
Потому что все-таки церковь действительно не такая уж политическая сила, и у нее нет к этому вкуса, опыта и так далее. Ну, и главное, когда он попробовал приступить к этому проекту уже в послевоенные годы, да, действительно, был проект, и это в официальных документах, вот переписки ведомств соответствующих, это значило, что Москва – это Третий Рим, и что должна быть Вселенская Патриархия здесь, в Москве, и с этой целью собирался Вселенский Собор в 48-м году в Москве. Но тут оказалось, что все-таки есть такая, вообще-то обычно для правителей радостная черта православия, но в данном случае она вот обернулась неудачей. Все-таки православные иерархи всегда лояльны той власти, которую они над собой имеют в данный момент на данной территории. И вот понятно, что когда в Румынии советские танки, в Болгарии советские танки, в Югославии, в Албании то же самое, ну, казалось, вот весь православный мир наш, да, ну, там есть еще Иерусалим, Антиохия, Александрия, но там, во-первых, их мало, во-вторых, их легко покупаются, это известно, степень их продажности.
Чем, в общем-то,
эти хорошие за предыдущие 400 лет была великолепно известна.
И это продолжили достаточно интенсивно делать.
Но Турция оказалась под американскими танками.
Так.
Под англо-британским влиянием. Да. И поэтому да, Греция была в состоянии гражданской войны, и там вот-вот тоже должны были коммунисты победить, по некоторым расчетам. Вот. Но вот в турецком патриархе оказался загвоздка.
Там не получилось. Сложнее было еще и с Югославией. Вот.
А дело не в этом. В церковном смысле с Югославией все было нормально.
Но с Сербией было все нормально.
Да, Сербии, да. Но вот этот вот самый турецкий патриарх носит же титул Вселенского.
Ну да.
И он, во-первых, отказался ехать на торжество в Москву, а во-вторых, его делегация, приехав в Москву, с порога заявила: мы приехали с вами там на банкет по поводу юбилея в жизни русской церкви, но никакого собора знать не знаем, участвовать не будем, голосовать не будем, решение не примем. и богословских знаний, полученных в Тифлисской семинарии, Сталину хватило, чтобы понять, что любое решение, принятое без участия Вселенского патриархата, оно не будет иметь общецерковной рецепции. И поэтому собор был переформатирован под совещание, которое принял, в общем-то, никого и ни к чему не обязывающее
решение. Кстати, нам здесь задают вопрос, насколько образование Сталина, насколько семинарское образование Сталина ему помогало, мешало, подвигало его на что-то или нет?
Мистическая пьеса Михаила Булгакова «Батум», где очень, так сказать, тоже странный такой превратный, истолкованный сюжет «Тайны вечери» дается. В общем, евангельский мотив.
Но, с другой стороны, сейчас несколько исследователей...
Там как раз
по-другому относится Сталин. К образованию Сталина и к его семинарскому периоду гораздо серьезнее и объективнее, мне кажется.
Ну и стихотворение вот о Христе, который входил в антологию.
Вот на ваш взгляд, насколько это, отец Андрей. А то мы можем с Шугуном, мы можем три часа подряд беседовать.
Во всяком случае, знание Сталином одной библейской цитаты спасло тысячи судеб советским гражданам. Сын за отца не отвечает.
Хотя, как мы знаем, порой и не раз отвечали.
Статья была, конечно же, там про сын семьи врага народа, да, и так далее.
Но тем не менее. Да.
Но тем не менее, кому-то удавалось с помощью этой цитаты из Сталина, которая на самом деле была из Ветхого Завета библейского, да, кому-то удавалось все-таки защитить себя.
Ну, слава богу, что она была. Без нее было бы хуже, да. Без этой
поднявший было меч, плохо. Отмечаю, погибнет.
Ну, это написал Павленко. Павленко внес это в уста Александра Невского тогда.
Но в итоге это стало такое крылатое.
Кто сказал? Александр Невский.
Хотя идет из Евангелия.
Андрей Кураев у нас в гостях. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман ведут эту программу. У нас еще целая половина передачи. Мы много успеем о чем поговорить.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы говорим в программе «Дилетанты» о проблеме Сталина и церкви, церковь советской власти, церковь Сергея Шаргунова, Сергей Бунтман, Андрей Кураев у нас в гостях. Мы остановились на том, что можно ли сказать, что вот в 48-м году, в 48-49-м, когда уже установилась понятная власть в Восточной Европе, что вот этот проект немножко угас, проект Русской Православной Церкви в международном масштабе.
Да, православные сталинисты забывают, что было два поворота церковной политики Сталина. Один, условно говоря, 43-й год, а второй 48-й год. То есть именно с 43-го по 48-й это пятилетие максимального благоприятствования и развития церковных отношений, церковной жизни. А в 48-м году Сталин разочаровался в политических возможностях православия, разочаровался в возможности сделать православный Ватикан где-то здесь, в Москве или в Загорске. И после этого аппарат потихонечку возвращается в свое привычное антицерковное русло работы. Такие заложенные далеко, глубоко штампа.
Восстановление вышло новое, все берут. Да.
То есть с 48-го года по 53-й было треть ранее открытых монастырей закрыто. При сохранении прежнего числа монахов, началась новая волна административных актов, запрещающая то-то, то сё, там крестный ход на поля и так далее. Новая волна арестов, в частности, ладыков Афанасия Сахара очередной срок получил. Вот. Ну и, конечно, множество просьб патриархии тоже теперь уже не находило отклика. Так что вот до 53-го года, больше 48-53 год, ни один храм в Советском Союзе не был открыт православный.
54-й можно считать переломным годом, или это продолжение того, что уже началось с 48-го?
54-й год надежд, когда казалось, что для вот патриарха Алексея, это видно из его переписки со Скарповым и так далее, что вот сейчас, когда до Сталина стучаться было уже невозможно, но сейчас вот новая власть, да, как-то более-менее знакомый Маленков там и так далее, вот сейчас все-таки начнется все по-новому, можно будет вот вернуться к 48-му году и тому, что было раньше.
Скажите, пожалуйста, отец Андрей, а во внутренней жизни церкви, вот есть некоторые, что патриарх Алексий достаточно легко, ну, как кажется, легко шел на ограничение церковной жизни. Например, крещенские разнообразные были, был доклад Абакумова, и несколько отменили очень много обрядов. публичных, во всяком случае,
дело
и традиционных.
В том, что ему было с чем сравнивать. Угу. То есть, если сравнивать с 30-ми годами, то, в общем-то, получалось, что церковь, даже идя на такие уступки, все равно не доходила до той степени капсулирования и изоляции, которая была в предвоенные годы.
Угу. Как вы думаете, какое основное?
Плюс к этому все-таки да. у него было ощущение, что вот можно договориться. Вот мы докажем свою полезность, вот там борьба за мир там, и так далее, на международной арене. Вот, у него были иллюзии, что вот можно договориться. С тем поколением советских вождей, с Хрущевым, это оказалось невозможно.
А вот с Брежневым получилось.
Сработало, да.
Да.
Но все равно ведь...
Я вот помню, например, феноменологию Красной Церкви, например, Киприан Зернов. Может быть, вы знали. Он там произносил проповеди такие, значит, причем такой яркий и искренний человек, но они были проникнуты солидарностью с советским правительством и тоже вполне искренне. Такое тоже было. Хотя я как раз так вырастал в антисоветской религиозной среде, но я видел, вот, что была и такая церковь.
Я не знаю, насколько искренне они разделили советскую идеологию, но совершенно искренне у них было убеждение у ряда вот такого епископов, к которых я отношу, например, своего ректора 80-х годов, ректора Академии архиепископа Александра, или же митрополит Никодим Ротов ленинградский. У них было совершенно искреннее убеждение, что мы сможем их переиграть. Мы сможем их убедить в том, что все-таки надо возрождать историческую традиционную Россию, что без православия невозможно. И вот тогда вот вместе мы, вместе с обновленной советской идеологией, которая станет просто патриотической, возродим именно Россию без уже вот этих вот, с минимумом всех этих вот советских антуражей.
Я бы хотел, чтобы мы как раз сейчас послушали фрагмент из фильма «Православие в Советском Союзе», фильм 1978 года, если не ошибаюсь, я так посчитал, он должен был в 1978 году выйти. И там одна минута вот предоставлена была патриарху Пимену. И это очень краткий, минутный вот такой обзор истории Русской Православной Церкви при советской власти. Я прошу всех послушать, и потом мы поговорим об этом.
В жизни Русской Православной Церкви 60 лет назад совершилось важное событие. Всероссийский поместный собор 1917-18 годов восстановил патриаршество, упраздненное в 1721 году императором Петром I. Этим историческим деянием была восстановлена древняя форма церковного управления на Руси. Столь знаменательные события в русской церковной жизни произошло в переломный момент истории нашего Отечества в дни Великой Октябрьской социалистической революции. Возрожденный Московский Патриарший престол стал осуществлять свою спасительную миссию в социально-политической обстановке, до того времени неизвестной миру. И ныне мы с глубоким удовлетворением свидетельствуем о нормальном бытии нашей церкви в условиях социалистического общества. Дальнейшее благоприятное течение нашей церковной жизни мы считаем обусловливается новой конституцией советского государства, принятой в октябре 1977 года.
Ну вот это патриарх Пимен. Кратчайшая история. И я совершенно не понял, простите меня, почему вот поместный собор 17-18 годов – это достижение советской власти?
Ну, это небольшое шулерство, но оно было крайне распространено тогда и в атеистической пропаганде, и вот в таких, у таких церковных риторов. Ясное дело, что и без революции патриаршество было бы установлено. Ну, может быть, не совсем ясно. До некоторой степени установление патриаршества тогда на соборе 17-го года было реакцией на большевистский переворот. Потому что, в общем-то, еще при начале работы собора, которое пришлось во время, на временное правительство, не было консенсуса у соборян, будет патриаршество или все-таки будет синод. В частности, потому что исходили из того, что государственные власти будут легче шантажировать, даже управлять одним человеком, чем каким-то коллективом. И такой аргумент тоже был. Вот. Так что и профессура, которая была, его голос был значим в истории того собора, богословская профессура, скорее была против установления патриаршества. Но когда появились большевики, стало понятно, что народу нужен какой-то очень понятный символ церкви. Но ведь и так отсюда же, беспрецедентное решение в истории православия. Собор 17-го года принял решение, что имя патриарха возносится в молитвах во всех храмах церкви. Не в храмах, где служат епископы только, не в кафедральных соборах епископами, а каждым сельским батюшкой и диаконом. Ни в одной другой церкви православного мира такого нет, и это сохраняется.
И этого не было до синодальной церкви?
Нет, не было.
Не было, да?
Но ведь это же совпадает и с переносом, с возвращением столицы в Москву. То есть здесь была некоторая такая феноменология все равно событий.
Но они вряд ли друг другу согласованы.
Это скорее некий дух времени. Вот.
Так же, как не согласована, скажем, дискуссия на соборе о календаре, не согласована с решением убрать 13 дней из месяца февраля 2018 года.
Да. Но бывают такие странные сближения.
Это разные духи, которые столкнулись в одном и том же времени.
Абсолютно. Это правда.
Скажите, пожалуйста, отец Андрей, вот это восстановление, то есть избрание патриарха, вот тяжелейшая история все-таки конца 10-х, 20-х, 30-х годов всех. Снова появился патриарх в 43-м году. Вот этот период 43-48, брежневский период. Потом все-таки после 988-го пошло возрождение церкви в какой-то степени. Скажите мне, пожалуйста, после тысячелетия, да, совершенно ясно это было. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас все-таки с чем осталась церковь и от чего ей нужно или не нужно избавиться? Что у нее появилось вот такого вот советского 43-го года или, может быть, раньше?
Знаете, мне в чем-то как-то раз ближе и дороже именно та советская церковь, потому что тогда было понимание главного. Знаете, вот в Евангелии описывается, что когда Христа в Гефсиманском саду арестовывали, ученики разбежались. Но один юноша, он где-то прятался за кустами и вот следил, куда же ведут учителя. Время было ночное, и апостолы уже на ночлежку легли, поэтому этот молодой человек был раздет, в простыню завернут, вот он бежал. Стражники заметили, погнались за ним, схватили, и он, оставив эту простыню в руках стражников, он голый убежал куда-то дальше. Вот для меня это образ русской церкви в советские времена. С нас сорвали золотую византийскую парчу, оставили голыми. А голыми означает самым главным, что делает церковь церковью, а не просто профсоюзом. Осталось таинство, осталась вера, символ веры. Не до богословских книжек было. Вот самый простой символ веры, который можно вызубрить. И, кстати, решение поместного собора 17-го года было совершенно гениальным. Одно из его решений приказали петь символ веры на литургии. Угу. До этого его пел хор, а теперь весь народ.
Весь народ. Соборный
красивейший пение. Ответ советской пропаганде. Когда те твердили, что, дескать, это помещики и буржуи, навязали веру народу. Хорошо, вот пусть народ сам поет символ.
А как было с «Отче наш»?
И «Отче наш» тоже самое.
И тоже теперь после этого?
Да, вот общенародное пение. Да. Так вот, вот остались «Отче наш», символы веры и с чашей, с причастием. Вот главное, что делает церковь церковью. И как-то церковь за это вот держалась, мне кажется, это было очень здорово. А сегодня появилось множество отжиров, что называется, да, каких-то иных и хотелок, и критериев, что значит быть православным. Да, это значит так или иначе относиться, не знаю, к чему-нибудь там, к какой-нибудь сказке или оперной постановке, к проблемам календаря или языка, или к какому-нибудь политическому конфликту. А если это не так, то это значит, ты не православный и так далее. То есть, появилась какая-то избыточность церковной повестки дня, избыточность повестки церковных дискуссий и церковного учительства.
Но то есть, если она избыточная, в чем-то она недостаточной становится тогда.
Совершенно верно, потому что что-то главное уходит. Угу. То есть, если в советские времена проповедь была понятна, что она могла быть, ну, кроме вот этого вот выступления патриарха Пимена, она говорит только об одном, чуть-чуть расскажу о чудесах евангельских и вере во Христа, то сегодня, по очень многим поводам, вдруг считается, что церковь должна высказать свою официальную позицию. И эта позиция обязательно для всех членов церкви. Вот патриарх Пимен не считал, что то, что он сказал, должны транслировать и разделять.
Это чувствовалось тогда?
Абсолютно чувствовалось. Все понимали, что патриарх платит налог за нас, за всех. За то, в конце концов, чтобы мы могли молиться и этого не говорить. Угу. Поэтому патриарха жалели, о нем молились и понимали, ну, бедненький, вот ему так приходится. Да, даже и врать и так далее, все понятно. Вот. А сегодня другая ситуация. Вот поэтому, ну, говорят, я как советский человек, в церковь в те годы пришедший, вот для меня такое позиционирование, самопонимание церковью самой себя, мне, ну, как-то ближе и понятнее.
И ведь еще был такой момент, что люди должны были что-то серьезное преодолеть, чтобы прийти к церкви. Это был не такой простой путь. И поэтому, страх, в общем, там собирались люди серьезные. Много. И многое напоминало, как мне кажется, вот дух раннего христианства.
Вы знаете, если позволите, я целую минуту займу одним мемуаром. Я, по-моему, был в аспирантуре в Институте философии, и у меня научный руководитель, Тамара Андреевна Кузьмина, была доктор философских наук, и вот у нее дома отмечали Масленицу. Угу. Такой между собой, с Института философии пришли люди, блинчики, ну, праздник весны, это не связывалось.
Понятно.
Ну, праздник весны, да. Вот. И оказался там человек не из нашей компании, не из Института философии. Но он оказался однокурсником Тамары, еще когда она была студенткой университета. Но он радикально... Она, конечно, была отнюдь не советским философом. А этот мужик, он с самого начала все ушел из марксизма и где-то там в Калуге кочегаром работал. Но где-то раз в два месяца приезжал в Москву, заходил к ней в гости, его интересовал и грабил ее библиотеку. То есть, какие у тебя новинки? Он набирал сумку книг, увозил к себе в кочегарку читать, потом...
Да. Вообще и значение книг было совсем другое.
И вот мы сидим на кухне, едим блинчики, но это уже надоело, и вот начинается философская дискуссия. Тема дискуссии была крайне актуальна в духе литературной газеты тех лет, что значит быть мещанином.
Так, так.
В дверях появляется этот мужик со стопкой книг. Как, и все на новенького говорят, ну, и хозяйка говорит, ну, Петь, скажи, ну, вот что такое мещанин, вот скажи. И он спокойно, сходу, спокойно, без антрофа говорит, ну, как, ну, это же просто. Мещанин – это человек, у которого бытие определяет сознание.
Все. 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 Ну, вот скажите, вот когда все-таки этот перелом? И мы могли бы мы избежать вот этого? Могла бы, ведь... Такое ощущение, что все было в руках. Вот в любую сторону могли бы.
Я думаю, что возможности были. Все-таки действительно в епископате была надежда на тихое внутреннее перерождение советской власти идеологии в сторону нормальной и вожделенной для церкви имперскости. Ну, то есть то, что сегодня называется китайский вариант.
Ну да.
Когда формально компартия у власти, можно сказать, те же лица и так далее, но совершенно другое понимание идентичности страны, планов на будущее, другая идеология.
Но вот одновременно с этим я вижу и прекрасные стороны, когда появляется большое количество, например, волонтеров, молодых людей,
так,
которые...
Это уже о чем говорим?
В рамках... Нет, про современную, да, церковь. Вот это, чего-то это можно добрый, было избежать, а что-то добрый, возникло.
Это добрая
новое,
сторона.
Да? То есть в этой же социальной позиции, может быть, не так часто о ней известно.
Я думаю,
возникают
что это
правильные
отчасти, разрывы. Это отчасти реакция людей...
Помощь бездомным, помощь
больным.
Реакция
людей уже на меня и на мой стиль православия, моего поколения. Мы слишком изголодались по слову. Мы книжное племя. И поэтому для нас православие – это прежде всего мысли, книги и так далее. А вот теперь и пришли люди, которые начитались, наслушались книг, и им нужно свою веру в делах выражать, в том числе в заботе о других людях. Это совершенно замечательно.
Но, с другой стороны, вот я вспоминаю, как пример, воины Ясенецкие, да, святитель Лука. С одной стороны, это человек, который спасал людей.
Да.
И, кстати, лауреат Сталинской премии. И человек, который 11 лет провел в лагерях.
Да.
И человек, который при этом, в общем, всей душой принял восстановление патриаршества, иконизированный святой. Все вместе. И, да, и даже был у него портретик одного из вождей на столе, что не отменяет его святости.
Это Бог с ним. Это воины Ясенецкие. Это изумительный человек, замечательный. Вот,
достойный отдельного выпуска журнала вот, «Дилетант».
Между прочим. Но вот скажите, отец Андрей, вот дело в том, что вот какое-то тревожное такое ощущение, когда... Все только государственное. Канонизация, вот и предложение. Любимые святые – это государи, князья и так далее. То, что выпячивается. И масса есть самоотверженных людей, о которых Сережа сейчас говорил. И молодых, и старых, и не старых. Есть замечательные священники, просто прекрасные. Но они... Но такое ощущение, что они не составляют... Может быть, они составляют настоящий костяк православной церкви.
Часто не видны.
Но они не видны. И вот столько мишуры, столько помпезности, столько вот всего этого... грандиозус.
Знаете, к сожалению, мы в завершении нашей беседы выходим на, мне кажется, очень важное, почти маргинальное событие. 21 апреля отец Сивилл Чаплин был с официальным визитом в Севастополе. И там в зале правительства Севастополя есть такое, в присутствии первых лиц города, он принял участие в работе круглого стола на тему «Роль князя Владимира». И он поделился своими мечтами. Вот я об этом очень давно мечтал, чтобы и клерикалы, и антиклерикалы в разных залах собрались бы, но вслух помечтали бы. Вот если бы в мире все было по-ихнему, каким был бы этот мир? И вот Чаплин прямо сказал, что церковь всегда стремилась к тому, чтобы богатые и власть имущие были с нею. И зачем? Он привел примеры, то есть вот часть нашей цивилизации, основа нашей цивилизации православной, мы этого не стесняемся. Это великие равноапостольные государи, потому что те бродячие проповедники, это его слова об апостолах буквально, бродячие проповедники, которых нам преподносили в 90-е годы как вот суть апостольства, на самом деле это не исключительный апостол, а вершина апостольства. Это святой император Константин, это святой император Феодосий. И вот это вот упоминание Феодосия Великого, оно чрезвычайно важно. Потому что что сделал Константин? Он разрешил людям быть христианами. А Феодосий обязал всех своих подданных быть православными христианами. Именно при нем идет волна уничтожения, не просто закрытия, а даже уничтожения языческих храмов, вводятся штрафы, если кто молится прежним олимпийским богам. Штрафы, высылки и так далее. Кары налагаются на еретиков, ариан и так далее. То есть вот начиная с Феодосия, православие – это государственная идеология, обязательная для всех подданных. И вот Чаплин сказал, что это для него образец.
Очень хорошо будет серьезно позвать отца Всеволода на разговор, чтобы о разном спросить.
Сказал про апостолов, что эти вот басы.
Эти бродячие проповедники.
Бродячие проповедники.
Ютуб, на Ютубе видео есть. Сайт патриархии постеснялся это публиковать, его слова. А в Ютубе сняли, положили.
Я думаю, нужно будет спросить, что имел в виду. Но, а с другой стороны, если говорить о власти и церкви, если не вздыхать, как Сергей.
Да нет, я просто... Я думаю, что... Всеволод Чаплин меня ничем не может поразить.
Феноменология государства и церкви. А вот как здесь быть? С одной стороны, обращение к самым бедным, а с другой стороны, если бы не сила князя Владимира, кто не крестится, тот не друг мне, не было бы сонма русских святых? Дело получается том, так?
Мне кажется, можно же найти простой царский путь. Да. А именно, золотой система, да, пусть даже каких-то помощи. Да. Православию, излюбленным государем, но без гонений в адрес диссидентов. Ну, в конце концов, позиция современной путинской, она приблизительно такая в религиозной, да? Какие-то бенефиции фундаментальным, так называющим, традиционно образующим религиям, но без гонений в адрес там баптистов или там католиков или еще кого-то.
Вот. Не, ну, а понятно, здесь, к сожалению, всякое навязывание, да, получает ответную реакцию. Я призываю своего коллегу Сергея пригласить отца Всеволода и расспросить его.
Да, да, я думаю, да. Да, я думаю, да.
Отца Андрея, очень благодарю за разговор.
Да, хотя мне очень хотелось...
Много вот бы еще
в конце у нас здесь есть две минуты. Все-таки, если мы вернемся к истории, вам ближе... Все-таки можно ли считать, что позиция русской зарубежной церкви и то, что она делала там,
это во многом вопрос. Подвиг. Интереснейший.
Это во многом подвиг. Это церковь, которая вот по-другому сохраняла православие. И как можно присмотреться к опыту русской зарубежной церкви православной?
Она и сохраняла, и теряла, прямо скажем, потому что история зарубежной церкви – это история огромных потерь. Потерь поколений, прежде всего, традиционная для нас, для всех потерь, проблема подростков. Конечно. Утрата русскости в эмиграции. Практика показывает, что русские очень быстро ассимилируются в западных, особенно обществах. Угу. Вот. И поэтому в этом смысле опыт зарубежной церкви нельзя назвать триумфальным. Я особо успешным в этом.
А с другой стороны, какой подвижник, как Иоанн Максимович, святой, да?
Нет, но то, что люди, конкретные люди там несли действительно подвиг, угу. Им было крайне
тяжело. Вот я сейчас был в Шанхае. Это же история, как он вывозил людей.
Это правда. Но
в Сан-Франциско.
Я, понимаете, я травмирован ситуацией 80-х и 90-х, когда зарубежная церковь пробовала нас учить.
Да. Свободная церковь,
80-х, 90-х,
открывает приходы здесь.
Вот это, мне казалось, всегда человечески не очень прилично. Потому что все-таки священникам здесь пришлось пройти через гораздо большее, чем бытовые неудобства, которые были в жизни западной, эмигрировавших священников. Да, те тоже жили впроголодь. Но здесь еще и товарищи из НКВД и так далее были.
Несомненно. Спасибо большое. Андрей Спасибо. Кураев у нас в гостях. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. Я вас очень вам рекомендую почитать и в «Последнем дилетанте», в какой у нас май? Апрельский. Я забегаю вперед. «Апрельский дилетант», где опубликованы документы, как раз связанные с 1943 годом.
Да, и люди, не летайте сегодня на Вальпургиеву ночь.
А что? Да, а, да. Нет, все. Я не понимаю. Нет.
Читайте «Дилетант», а на ночь, да. На шабаш.
Демонических игр не надо.
Хорошо. Спасибо, отец Андрей. Всего доброго.
«Дилетанты»